Глава третья. Стихи не натуральны, никто не говорит стихами, кроме Бидля, когда он приходит со святочным подарком или объявление о ваксе, или какого-нибудь там простачка. Никогда не опускайтесь до поэзии, мой мальчик. Чарльз Диккенс. Алдан чинили всю ночь. Когда на следующий день я явился в электронный зал, злые инженеры сидели на полу и неостроумно поносили Крестобаля Хазевича. Они называли его скифом, варваром и гуном, дорвавшимся до кибернетики. Отчаяние их было так велико, что некоторое время они даже прислушивались к моим советам и пытались им следовать. Но потом пришел их главный, Саваоф, Балович, Один, и меня сразу отодвинули от машины. Я отошел в сторонку, сел за свой стол и стал наблюдать, как Саваоф, Балович вникает в суть разрушений. Был он очень стар, но крепок и жилист, загорелый, с блестящей лысиной и с гладко выбритыми щеками, в ослепительно белом чесучевом костюме. К этому человеку все относились с большим пиететом. Я сам однажды видел, как он вполголоса выговаривал за что-то Модесту Матвеевичу, а грозный Модест стоял, льстиво склонившись перед ним, и приговаривал: «Слушаюсь, виноват, больше не повторится». От Саваофа Бааловича исходила чудовищная энергия. Было замечено, что в его присутствии часы начинают спешить, и расплавляются треки элементарных частиц, искривленные магнитным полем, и в то же время он не был магом, во всяком случае практикующим магом. Он не ходил сквозь стены, никогда никого не трансгрессировал, никогда не создавал своих дублей, хотя работал необычайно много. Он был главой отдела технического обслуживания, знал до тонкостей всю технику института и числился консультантом Китежградского завода маготехники. Кроме того, он занимался самыми неожиданными и далекими от его профессии делами. Историю Саваофа Бааловича я узнал сравнительно недавно. В незапамятные времена Саваоф Баалович Один был ведущим магом земного шара. Крестобаль Хунта и Жан Жиакомо были учениками его учеников. Его именем заклинали нечисть, его именем опечатывали сосуды с джиннами. Царь Соломон писал ему восторженные письма и возводил его в честь храмы. Он казался всемогущим, и вот где-то в середине XVI века он воистину стал всемогущим. Проведя численное решение интегра дифференциального уравнения высшего совершенства, выведенного каким-то еще титаном до ледникового периода, он обрел возможность творить любые чудеса. Каждый из магов имеет свой предел. Некоторые не способны вывести растительность на ушах, а другие владеют обобщенным законом Ломоносова-Лувуазье, но бессильны перед вторым принципом термодинамики. Третьи, их совсем немного, могут, скажем, останавливать время, но только в римановском пространстве и ненадолго. Саваоф Баалович был всемогущ. Он мог все. И он ничего не мог. Потому что граничным условием уравнения совершенства оказалось требование, чтобы чудо не причиняло никому вреда. Никакому разумному существу, ни на Земле, ни в иной части Вселенной. А такого чуда никто, даже сам Саваоф Баалович, представить себе не мог. И Один навсегда оставил магию и стал заведующим отделом технического обслуживания ничего. С его приходом дела инженеров живо пошли на лад. Движения их стали осмыслены, злобные остроты прекратились. Я достал папку с очередными делами и принялся за работу. Но тут пришла Стеллочка, очень милая курносая сероглазая ведьмочка, практикантка Выбегаллы, и позвала меня делать очередную стенгазету. Мы со Стеллой состояли в редколлегии, где писали сатирические стихи, басни и подписи под рисунками. Кроме того, я искусно рисовал почтовый ящик для заметок, к которому со всех сторон слетаются письма с крылышками. Вообще-то художником газеты был мой тезка Александр Иванович Дрозд, киномеханик, каким-то образом пробравшийся в институт. Но он был специалистом по заголовкам, а главным редактором газеты был роман «Ойра-ойра», а его помощником Володя Почкин. «Саша», — сказала Стеллочка, глядя на меня честными серыми глазами, — «пойдем». «Куда?» — сказал я. «Да я-то знал, куда». «Газету делать. Зачем?» «Роман очень просит, потому что Кербер лается, говорит, осталось 2 дня, а ничего не готово. Кербер Псоевич Демин, товарищ завкадрами, был куратором нашей газеты, главным подгонялой и цензором. «Слушай», — сказал я, — «давай завтра, а?» «Завтра я не смогу», — сказала Стелочка. «Завтра я улетаю в Сухуми, павианов записывать». Выбегала, говорит, что надо вожака записать, как самого ответственного. Сам он к вожаку подходить боится, потому что вожак ревнует. «Ну, пойдем, Саша, а?» Я вздохнул, сложил дела и пошел за Стелочкой, потому что один я стихи сочинять не могу. Мне нужна Стелочка, она всегда дает первую строчку, основную идею, а в поэзии это, по-моему, самое главное. «Где будем работать?» — спросил я по дороге. «В месткоме?» «В месткоме занято, там прорабатывают Альфреда за чай». Она спустил к себе роман. «О чем писать надо? Опять про баню?» «Про баню тоже есть. Про баню, про лысую гору, хому Брута надо заклеймить». «Хама наш Брут, ужасный плут», — сказал я. «И ты, Брут», — сказала Стелла. «Это идея», — сказал я. «Это надо развить». В лаборатории романа на столе была разложена газета, огромное, девственно чистое полотно ватмана. Рядом с нею, среди баночек с гуашью, пульверизаторов и заметок, лежал живописец и киномеханик Александр Дрозд с сигаретой на губе. Рубашечка у него, как всегда, была расстегнута, и виднелся выпуклый волосатый животик. «Здорово», — сказал я. «Привет», — сказал Саня. Гремела музыка, Саня крутил портативный приемник. «Ну, что тут у вас?» — сказал я, сгребая заметки. Заметок было немного. Была передовая навстречу празднику, была заметка Кербера Псоевича, результаты обследования состояния выполнения распоряжения директора о трудовой дисциплине за период конец первого года, начало второго квартала. Была статья профессора Выбегаллы «Наш долг – это долг перед подшефным городским и районным хозяйствами». Была статья Володи Почкина о всесоюзном совещании по электронной магии. Была заметка какого-то домового, когда же продует паровое отопление на четвертом этаже. Была статья председателя столового комитета «Ни рыбы, ни мяса». 6 машинописных страниц через один интервал. Начиналась она словами «Фосфор нужен человеку, как воздух». Была заметка романа о работах отдела недоступных проблем. Для рубрики «Наши ветераны» была статья Кристобаля Хунте «От Севильи до Гренады», 1547 год. Было еще несколько маленьких заметок, в которых критиковалось отсутствие надлежащего порядка в кассе взаимопомощи, наличие безалаберности в организации работы добровольной пожарной дружины, допущение азартных игр в виварии. Было и несколько карикатур. На одной изображался хама Брут, расхлюстанный и с лиловым носом. На другой высмеивалась баня. Был нарисован голый синий человек, застывший под ледяным душем. «Ну и скучище», — сказал я. «А может, надо что-нибудь другое? Может, стихов-то и не надо?» «Надо», — сказала Стелочка со вдохом. «Я уже заметки так и сяк раскладывала. Все равно остается свободное время. А пусть Саня что-нибудь нарисует такое. Колосья какие-нибудь, расцветающие Анютины глазки. А, Санька, нарисуй!» «Работайте, работайте», — сказал Дрозд. «Мне заголовок писать?» «Подумаешь», — сказал я, — «три слова написать». «На фоне звездной ночи», — сказал Дрозд внушительно, — «и ракету, и еще заголовки к статьям. А я еще не обедал и не завтракал. Так сходи, поешь», — сказал я. «А мне не на что», — сказал он раздраженно. «Я магнитофон купил в комиссионном. Вот вы тут ерундой занимаетесь, а лучше бы сделали мне пару бутербродов с маслом, с вареньем. Или лучше десятку сотворите». Я вынул рубль и показал ему издали. «Вот заголовок напишешь — получишь». «Насовсем?» — живо сказал Саня. «Нет, в долг». «Ну, это все равно», — сказал он. «Только учти, что я сейчас умру. У меня уже начались спазмы». «Врет он все, все врет», — сказала Стелла. «Саша, давай вот за тот столик сядем и все стихи сейчас напишем». Мы сели за отдельный столик и разложили перед собой карикатуры. Некоторое время мы смотрели на них в надежде, что нас осенит. Потом Стелла произнесла: «Таких людей, как этот Брут, поберегитесь, они сопрут». «Что сопрут?» — спросил я. «Он разве что-нибудь спер?» «Да нет, Стелла, он хулиганил и дрался, а это я для рифмы». Мы снова подождали. Ничего, кроме «поберегись, они сопрут», в голову мне не лезло. «Давай логически рассуждать», — сказал я. «Имеется хама Брут. Он напился пьяный, дрался. Ну что он еще делал?» «К девушкам приставал», — сказала Стелла. «Стекло разбил». «Ну хорошо, ну еще». «Выражался». «Вот странно», — подал голос Саня Дрозд.